Для достижения душевного единства в семье необходимо знать, кто я и кто мой партнер. Каким Бог сотворил меня и каким Он сотворил моего партнера? Как же узнать истину о себе? И как открыть эту истину другому человеку, чтобы создать счастливую семью? Давайте поразмышляем об этом вместе.
Для того, чтобы обустроить мою жизнь, обустроить нашу совместную жизнь, обустроить эту базовую единицу, супружескую жизнь, брак, так, чтобы от него исходили сигналы добра, сигналы благодати, от него исходили сигналы счастья, гармонии, и эта базовая единица общества стала бы трансформационным элементом в обществе. Для того, чтобы осуществить это так, мне необходимо знать истину. Вчера я с вами начинал нашу беседу с такого базового представления Библии о том, что не может быть жизни, данной Богом, жизни в качестве божественном, с качеством божественным, с качеством знаком. Помните, был у нас такой знак качества? Знаком качества неба. Жизни знаком качества Творца. И Творец посмотрел на нас и сказал, вот они любят друг друга так, как я себе это представляю. Они живут друг с другом так, как соответствует жить людям, сотворенных мною. С знаком качества неба. Для того, чтобы трансформировать и начать жить трансформационным процессом, нам необходимо знание. Знание какое? Во-первых, мне надо знать, кто же я такой. Мне необходимо понимать себя самого и понимать моего партнера. Вышла я замуж, женился я на человеке. Мне необходимо понять, на ком же я женился. За кого же я вышла замуж? Кто я такой и кто такой мой партнер? Я поражен, насколько мало люди понимают друг друга. Единственное, что они способны еще сказать, они способны, может быть, где-то описать биологические качества своего партнера. И то, смотря в какой религиозной группировке этот человек оказался. Вы знаете, есть организации, я уже не называю их церквями, где биологические данные партнера видишь только в полном затемнении комнаты. Мне верующие люди говорили, что они своего партнера никогда еще не видели нагим. Потому что увидишь, и тогда нападет на тебя страсть. Я говорю, извини, пожалуйста, а когда ты общаешься в половом отношении со своей супругой, на тебя не нападает страсть? Или тебе просто страшно, что страсть-то нападет? Вот страсти. Думаете? В полном затемнении. Даже биологических данных своего партнера я в принципе не знаю. Внешних не видел. Не говоря уже о внутренних. Не видел и не знаю. Потому что с кафедры так учили. Смотри, если глаз твой тебя соблазнит, ты его лучше вырви. Я, к сожалению, не видел еще одноглазых, наверное, потому что они просто всегда завешивают все окна и закрывают все двери, чтобы было вообще ничего не видно. Иначе увидишь, и глаз придется вырвать. И заниматься таким христианским обрезанием. Друзья мои, трансформация требует знания. И знание, которое нам необходимо, это, во-первых, знание вот тех творческих элементов, которые вложил в меня Бог. Которые вложил в меня Бог. Себя надо знать. Я всегда своей жене говорю, я хочу знать о тебе все, что я могу знать. Ну как я буду знать тебя, если ты себя сама не знаешь? Кого мне спросить? Я что, пойду к твоей маме? К маме пойду? Я походил к маме. А что вы думаете? Ходил, спрашивал. Она мне говорит, ну, слушай, ты же сам образованный. Я говорю, ну, расскажи мне что-нибудь о дочери своей. О, говорит, у меня дочка очень хорошая. Ну, это мне действительно помогло, я должен вам сказать, помогло. Хорошая дочка, значит, можно влюбить. Чего не дано? Значит, что же ты знаешь сама о себе? Ты мне расскажи, ты себя открой. Себя отдать на любовь, это значит себя представить. А представить себя саму, это значит, надо знать себя самого. Я поражен невежеству людей в этом мире, когда разговор заходит о личности, о себе самой. Иногда приходят ко мне люди, у них не получается в половом отношении, жизни не получается. Вот приходит и говорит, у меня муж бегает по чужим женщинам. Раз бегает, значит, не получает удовлетворения вот в этой семейной жизни. Он не получает у тебя удовлетворения. А почему он не получает у тебя удовлетворения? Почему ты его не притягиваешь, как магнитом? Мужик – это очень простое, примитивное существо. В плане эротики это очень простой примитив. Очень простой. Его закрутить, затуманить – это очень просто. Да неужели, говорит, да? А чем ты его тянешь к себе? Чем? Ну что в тебе такое? Есть что-нибудь? Говорит, ну что, я, Маша, выросла в деревне, последний хутор, переехала в поселок городского типа под названием «Последняя пристань». Я Маша. Ну хорошо, Маша, ну даже если так, Машенька, ты мне скажи, что же в тебе такого? Ну вот что в тебе такого? Ведь Бог тебя создал. Создал тебя женщиной. Создал тебя частью своего прообраза. Ведь Он тебя не создал Машей с поселка городского типа под названием «Последняя пристань». Он тебя создал Машей, женщиной. Кем? Кто ты? Кто ты? Что ты имеешь? Что говорит тебе Писание о тебе? Если уже сама не знаешь, ну посмотри в Писание. Заговори об этом, подумай о том, кто ты есть, как женщина. Я спрашиваю женщину, приходят ко мне женщины, и вот говорят на эту тему, я их спрашиваю, в отношении, скажем, полового совращения твоего собственного мужа, чем бы ты его совратила? Каким образом функционирует половое удовлетворение женщины? Я ее спрашиваю. Ты знаешь? Вот когда человек играет на гитаре, да, он должен понимать гитару. Приходит ко мне человек, играющий на пианино, и говорит, ну дай гитару. Сел, и у него получается хрш, 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 хрш. А вроде бы знаменитый пианист, а на гитаре играть не может. Но как ему играть на гитаре? Он гитару не понимает. А где нужно надавить, где нужно ударить, где нужно и как поставить пальцы, где нужно и как посмотреть, и куда вообще смотреть? Куда смотреть? На аккорды, на струны, на людей. Куда смотреть-то? Где нужно делать что для того, чтобы ты запела гитара? А ты теперь не гитара, а намного больше гитары. Ты живое существо. Ты женщина. Каким образом запоет твое тело, запоет твоя душа? Где, что, когда и каким образом запоет? Ты этого знаешь? Mm-mm. Я есть социально-биологическое существо под названием человеческий крокодил. Извините, пожалуйста, так крокодила никогда не заставишь петь по-человечески. Он всегда будет мычать, как морская корова. Понимаете, нам надо понять себя, кто я есть. А потом уже мы сможем задаться вопросом, а кто же мой партнер? Очень важно в этом отношении мои чувства по отношению к себе самому. Когда я себя самого не знаю, тогда я никогда не смогу отдаться в руки моего партнера. Христос о себе самом однажды сказал следующее. Вот вы внимательно слушайте. Филиппийцам 2 глава, мы находим следующее высказывание. Филиппийцам 2 глава. Я считаю, что это одно из самых красивых мест Писания. И вообще, это гимн, это песня, которую пели первые христиане. Пели, Я еще по сегодняшний день не видел этого гимна в музыкальной обработке, скажем, христиан. Я очень надеюсь, что «Спасение» напишет такой гимн очень скоро. Это Александру Борисяку задание. Вы все слышали меня, да? Он тоже. «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Между прочим, здесь в оригинале написано: «В вас должны быть такие же мысли, тот же самый образ мышления, какой был во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имя, дабы пред именем Иисуса преклонились всякое колено небесных, земных, преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца». Каким образом прославился Иисус Христос? Каким образом поднял его Бог на эту вершину славы? Каким образом? Три важных шага. Первый. Христос не почитал хищением быть равным Богу. Мы называем этот процесс процессом идентификации. Христос, другими словами, знал, кто Он такой. Он знал, кто Он есть. Он знал, что Он есть Сын Божий. Он знал, что Он есть Бог, пришедший в этот мир. И Он не считал это хищением. Он не считал себя, так сказать, Машей с колхоза «Последняя пристань». А ведь он вырос в таком месте. Он вырос на хуторе близ Диканьки. Он родился в Назарете. Назарет – это самый угол, это последнее, так сказать, не буду говорить что, Римской империи. Там он родился. У него не было никакого шанса, родившись в Назарете, родившись на окраине Римской империи, родившись там, в Палестине, у него не было никакого шанса стать великим человеком. Если говорить о каких-то возможностях, выходах, его родители ничего не понимали в науке. Его родители не имели никакого доступа, никаких денег послать своего ребенка учиться. У Христа не было возможности стать личностью всемирной и вселенской известной. И Он ей стал. Более 2 миллиардов людей в этом мире сегодня готовы отдать свою жизнь за этого Иисуса Христа. В прошлом году 250 тысяч людей умерло мученической смертью за это имя Христа. Их вешали, убивали. Только в одной Индонезии в прошлом году было сожжено более 4500 храмов и молитвенных домов. И христиане не стали мусульманами. Люди, которые готовы отдать жизнь за этого Иисуса Христа. Представьте себе, этот мальчик Иисус, по имени Иисус, на этом хуторе палестинском, на окраине Римской империи, стал такой личностью. А процесс... Во-первых, он знал, кто он есть. Он знал, кто он есть. Он не посчитал хищением быть равным Богу. Когда я не знаю, кто я есть, тогда я никогда не смогу стать трансформационным элементом в моей семье, в моем обществе и так далее и тому подобное. Женщина, которая не знает, кто она такая, она счастья не даст. И она счастливой не станет. У нее будут иногда проблески счастья. И обычно это первые 3-4 года, когда он еще приходит с букетом цветов. А уже когда приходит с бутылкой водки, тогда все кончилось. Сначала цветы в пустой бутылке, а потом цветы исчезли, то бутылка теперь полная. Вы понимаете? Таким образом уже не осчастливишь. И тогда все это кончилось, все кончилось. И вдруг уже не чувство, не счастье, не рай, не обещанный рай, а ужас. Фильм ужаса, начинающийся с утра и кончающийся вечером. Друзья мои, знать, кто я такая, кто я есть, знать, кто я такой и кто я есть. И как я чувствую себя в этом отношении. Для верующих христиан, среди нас у нас же тут различная публика, для верующих я хочу сказать следующее. Вы знаете, иногда вы являетесь членами в церквях, где вам постоянно твердят, что вы есть никто. Не возгордись, человек. Я понимаю. Вы знаете, что такое гордость? Гордость – это тогда, когда я себя самого не знаю и не принимаю таким, каким меня сделал Бог. А я хочу быть другим. Меня Бог сделал человеком с заданием руководить, а я вот руководить не хочу, потому что если буду руководить, буду гордым. Мне Бог не дал руководить, а я хочу руководить. Потому что если руководишь, значит, умеешь погоны. А имеешь погоны, значит, тебя будут слушаться. А будут тебя слушаться, значит, ты человек во славе. Я хочу то, чего хочу я. В этом выражается гордость. Но когда я хочу быть тем, кем меня сделал Бог, когда я нашел себя, нашел свою личность, я никак не буду гордым. Гордые люди – это люди с комплексом неполноценности. И когда церковь постоянно тебе долбит, или там общество долбит, что ты есть никто, тебе это надо понять, признаться в этом и сказать, слава Богу, что я червь на этой земле. Вот. Я рожден ползать. И Максим Горький прав. Рожденный ползать, что? Летать не может. Никуда он не улетит. Так я не рожден ползать. Не рожден, я рожден царить. Так сказано. И мы с вами вчера говорили об этом. Я рожден, я создан Богом царить. Я создан Богом любить. Я создан Богом творить. Я создан Богом быть Его прообразом. Нет высшего признания. Вы знаете, мы люди, божественное дворянство на этой земле. Поэтому не надо вести жизнь холопа. Не надо. Себя познать, себя увидеть. Познать, кто же я такой. Это первый важный шаг. Познать себя, опять-таки, во всех трех областях. И мы с вами говорили о том, что человек есть трехмерное существо. Познать себя в биологическом плане, познать себя в психологическом плане и познать себя в духовном плане. Познать себя, кто я такая, кто я такой. Познать и увидеть себя. Во-вторых, мне надо понимать, что я, как человек, обычно результат жизненного формирования. Я являюсь, мой ветхий человек, моя жизнь, такая, как она на сегодня, она является результатом жизненного формирования. В моих руках тачка, и на этой тачке кучу папок. Файлов, сказать современным кибернетическим языком. И в этих файлах всевозможные переживания, опыт жизненный и так далее, и тому подобное. О чем говорит мне моя жизнь? Что заставило меня быть такой, какая я есть? Какого рода переживания? Какого рода насилие? Кто я такая? Кто я такой? На настоящий момент. Что сформировало меня? Мы с вами в начале этого урока говорили о советизмах. Я продукт советского воспитания. И на сегодняшний день я горд этим. Только серость эту советскую я оставил в стороне. А ведь было очень много хорошего. Было бы глупо говорить, что все было просто тупо и плохо. Но это же неправда. Это же просто неправда. Мне нужно понять, каким образом вырос я, как меня воспитали, и что в моем воспитании хорошее, а что плохое. Мне надо себя знать. И когда я смотрю на свою жену, я вижу иногда в ней мою тещу. И это понятно. Ведь моя теща – это мама моей жены. И многое в жизни и, так сказать, во внешнем облике моей тещи мне не нравится. Я бы никогда не женился на своей теще. Не знаю, как вы, но я бы не женился. Не женился. Вот и со своей супругой мы много говорили о моей теще и о ее теще. О моем тесте и о ее тесте. о моем прошлом и о ее прошлом. Я продукт социалистического воспитания, она продукт капиталистического воспитания. И вот теперь разберись. Мне необходимо было понять, откуда я и почему я так реагирую. Почему, например, я выходец из протестантской советской среды, каждый раз, когда меня похвалят, реагирую наплывом красного цвета на моем лице. И почему-то мои ноги потихоньку начинают дрожать. А когда ее похвалят, она смотрит, говорит, спасибо вам, я рада, что вы тоже заметили. Ну, ничего себе. Как так? Она реагирует так, а я реагирую так. Раньше, в первые разы, когда я почувствовал, что она совсем по-другому реагирует, я ей сказал, сестра моя, жена моя, любимая моя, ты гордая. Советский мой подход мне просто выдал вот такое решение вопроса. Ты гордая? Она мне говорит, где? Я говорю, ничего себе, вот упала. Даже не видит где. Это хорошо, когда человек видит, где он горд. Она даже не видит этого. Понимаете? Потом я скоро заметил, что она многое не видит того, чего я вижу. Это было бы еще не проблема, если бы только я видел, она не видит. Вдруг она стала приходить ко мне и мне такие вещи объявлять. Значит, она тоже что-то видит. Видит вещи, которых я больше не вижу. Потому что у меня правый глаз закрылся, ведь я был левым, понимаете, социалистом. Мы все на правый глаз были слепыми. Вот. А она мне стала открывать этот правый глаз. И на тебе, оказывается, и у меня проблемы. И я горд со всей своей смиренностью. Вот смиренный, загнанный подпольщик советского склада. Мы начали учиться друг у друга, понимать, что мой жизненный опыт, он очень важен. Мне надо в нем разобраться. Мне надо понять, почему меня таким сделали. Ведь моя жизнь, она описывает ветхого человека. Все то, что сложилось в моей жизни, это то, что определяет моего ветхого человека. Это я принес в нашу совместную единицу. Я принес это с собой. И когда у нас будут конфликты, у нас никогда не будет конфликтов на почве тех творческих, данных Богом, дарований, элементов моей жизни. Они всегда будут на почве вот этого, этой тачки, которую я тащу с собой. Все наши конфликты, они запрограммированы нашим прошедшим этапом. Апостол Павел однажды в своей жизни сказал следующее. Опять вы найдете это Филиппийцам в 3 главе. Он говорит, братья мои, понимаете, это говорит богослов. Это говорит корифей христианской мысли. Это говорит человек, признанный везде и вся. Он говорит, братья мои, я себя еще не считаю как человека, который достиг. Но я одно делаю. У меня есть один базовый принцип. Я забываю то, что было вчера, и устремляюсь к цели моего призвания. Значит, я знаю, кем я должен быть, и я знаю то, кем я стал. И то, кем я стал, от этого я отказываюсь. Я борюсь. Я отлагаю в сторону. Или, как мы читали в Ефесянам, я снимаю этого ветхого человека и одеваю того, который поставлен Богом, ну, прямо перед моим носом. Это цель моего действия. Конечно, я могу убрать нос свой, посмотреть в другую сторону. И тогда уже обращаться не к цели моего призвания, а к цели призвания брата Ломоносова. Или сестры Кривоносовой. Или брата Черномырдина. Не играет роли какого брата. Но я иду уже в направлении не в моем, а в направлении другом, потому что я не знаю, кто я перед Богом. И это третий важный момент. Мне знать надо не только, кто я есть, но мне нужно, необходимо знать, а что же сделало со мной возрождение? Вот когда я стал верующим человеком, когда я пришел к Иисусу Христу, когда я покаялся, когда я установил личные отношения с Богом, что сделалось со мною? До этого Я, скажем, был азербайджанцем. А после? До этого я был русским. А после? До этого я был немцем. А после? До этого я был социалистом. А после? Имею ли я на это право быть социалистом? До этого я был капиталистом. А после? Значит, что сделалось со мной в день моего возрождения? Если я не отвечу на эти вопросы, если я не пойму себя, то я никак не могу принести в мою совместную брачную жизнь элемент трансформации, элемент счастья. Кто я есть перед Богом? Что сказано в Писании? Ведь в Писании написано 2 послание к Коринфянам, 5 глава, 17 по 20 стих. Если кто из нас во Христе, то он есть что? Старая одежда. Да? Нет. Новая тварь. Так там написано. Новая тварь. Все старое прошло. Теперь новое. Новое руководит моим днем. Новое. Так что это новое? Что новое-то? Я когда покаялся, мне сказали, что вы теперь новая тварь. Посмотрел в зеркало и увидел, что новую тварь. Увидел себя. Как был невыспанный рано утром, так и остался невыспанным. Но ведь что-то же изменилось, и многое изменилось. Многое изменилось. Со временем я стал понимать, что не только что-то изменилось, а я получил новое, я получил дары, дары Духа Святого, способности, которых у меня до этого не было. Бог мне открыл совсем новый мир. Это познавалось шаг за шагом. И познается по сегодняшний день. Вы знаете, для меня самое интересное, это самое интересное в жизни, это увидеть то, что сделал со мной Бог в день моего возрождения. Много я уже вижу. Да? И этот маленький Ваня, который родился в день моего возрождения в начале 70-х годов в Эстонии. Этот маленький Ваня, он потихоньку становится все больше и больше и больше и больше. Я поражаюсь всем этим возможностям, способностям, силе, этой духовной силе, которая заложена Богом в этого Ваню. А когда посмотрю на маленькую Корнелию, на мою жену, для меня нет ничего более интересного, чем выявить, а что же Бог вложил в мою супругу? И вы знаете, иногда меня сшибает с ног, что Бог вложил в нее. Познать то, что сделал Бог. Кто мой партнер, кто я перед Богом? Какие мне даны дары и какое мне дано задание? Какие даны ей дары и какое ей дано задание? Познать себя, познать ее. Невозможно духовной жизни без определения этих элементов. Друзья мои, апостол Павел говорит о начале всякой семейной жизни. И говорит это он в книге Ефесянам в 3 главе. Здесь в Ефесянам в 3 главе мы читаем следующие слова. «Для этого преклоняю я колено мое перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Это 3 глава, 14 стих и далее. «От которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Между прочим, вот это слово «всякое отечество» можно перевести с греческого на русский язык и словом «всякая семья». Здесь разговор идет не о маскулинной части, о мужской части семьи, а вообще об этой целостности, об этой базовой единице брака, от которого именуется всякое семейство, всякая семейность, именуется всякое отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что такое широта, долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумению любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотою Божией. Друзья мои, Бог является основой всякой семьи. Он есть начало отечества. начало семейной жизни. И он утверждает, Павел утверждает, для того, чтобы мне вырасти в эту полноту Божию, мне необходимо преклонить колени перед этим началом и познать и укрепиться в моем внутреннем человеке. Вы знаете, внутренний человек – это никак не внешний. Это ясно, да? Или нет? Или есть внутренняя внешность? Внешность – это биологический состав, это биологический взгляд на вещи. Это мой имидж, мое я биологическое. Это так, как я предстал пред вами. А внутренний человек – это тот человек, который во мне, глубоко во мне, может быть, запрятанный. Это мои качества, это мои способности, это моя душа, это мой дух, это мое сознание. Я должен укрепиться во внутреннем человеке, укрепиться внутри себя. И тогда полнота Божия, она станет реальной возможностью для меня и для моей семьи. Я преклоняю колени перед Богом. Это значит, я сдаюсь. Когда человек стоит на коленях, поднял руки, он сдался. Я сдаюсь. Я сам своими путями этой полноты божественной не достигну. Не могу. Об этом мы с вами тоже говорили. Но когда я преклонюсь перед Ним, когда я сдамся, когда я соглашусь на то, что Он Творец, и Он меня создал, и Он знает, какие составные части моего «я» необходимо поднять, необходимо укрепить, необходимо усилить для того, чтобы я и мой партнер, другая часть этой брачной целостности, укрепились. Когда я это пойму и пойду этим путем, тогда я начинаю познавать широту, глубину, все другие измерения любви Божией. И укрепляюсь в Боге. И мы становимся единицей уже неразрушимой. Единицей неразрушимой. Если у кого появились вопросы по ходу сегодняшнего утра, или, может быть, вы привезли с собой вопросы с прошлых уроков, я попытаюсь на них ответить.
Илганас, вот что делать, когда родственник вмешивается в жизнь семьи?
Вчера мы с вами говорили, что счастливая жизнь, гармоничная жизнь, жизнь в этой целостности божественной, возможно только тогда, когда оба партнера уйдут от мамы и папы. Так и написано. Да? И оставит отца и мать. Оставит отца и мать. Это значит, откажется от этих внешних влияний. Особенно в наших культурах, в православной культуре, в исламской культуре, в мусульманской культуре. Там такого понятия нет. Там заповедь «почитай мать и отца твою, и матерь твою» играет очень важную роль. И причем понимается она так: мать и отец всегда и везде будут играть первую скрипку в твоей жизни. Как только они появились в поле зрения, они сразу берут на себя руководство твоей жизнью. Потому что они тебя родили, их надо почитать, поэтому их надо слушаться. Слепого послушания в смысле почтения в Библии не знает. Абсолютно не знает. Как раз наоборот. Бог нигде не говорит: ответствен глава, да, ответственная личность, ответственная часть в семье за счастье, за мир, за гармонию в семье – это дед или теща. Читали где-нибудь такое? Нет такого. Написано, что муж является главой семьи. Да? Нигде нет никакой богословской подоплеки такому представлению. Что почитать родителей – это значит разрешать им вмешиваться в жизнь. Это просто неправильно. И это будет ломать вашу жизнь. Многие пары расходятся, семьи разваливаются только потому, что их развалили их родители. Постоянно вмешиваются во все. Что делать? Я вам вчера рассказал, что я ушел. Уехали мы. От ее, от моих родителей. Но вы знаете, далеко сегодня не уедешь, потому что есть телефоны. Да? Или можно посетить, приедут. И потом начинается та же самая история. Конечно, когда уедешь, тогда несколько проще, потому что, ну, звонить-то не будешь часами. Как раньше или позже ваш банк вам сообщит, денег у вас больше нет. И потом коммуникация прекратится. Поэтому мы уехали. Но это тоже не решение вопроса. Я думаю, что надо решать вопрос радикально. Отойти, оставить. Там написано «оставит отца и мать». Значит, оставит. Это сознательное решение. Это сознательное решение, которое нашло исполнение в жизни. Я решился, я оставил. Я вам приведу конкретный пример. Приходит ко мне пресвитер одной маленькой церкви, значит, руководитель, священник одной маленькой церкви в Германии. И рассказывает, живем мы с родителями моей жены. Вот. Они живут на втором этаже, я построил дом, мы живем на первом этаже. И постоянно они вмешиваются. Постоянно. Это ужас, что делается. Каждое утро, первым долгом, мы слышим, что завтрак мы накрыли не так. Вот. Картины мы развесили не так. Вот, одеяло лежало постелено не так. И так далее. Говорит, везде и повсюду не так. Просто не так. Что делать? Я ему сказал, слушай, где они живут? Он говорит, на втором этаже. Я говорю, поставь стенку между вами и ими. Вот. Ну, если хочешь, говорю, дверь в эту стенку, только ключи пусть будут у тебя. Он говорит, ты слушай, у меня же отец... Тесть, он сам пресвитер. Я говорю, ну и что? Ну и что? Так он говорит, надо почитать отца и мать. Он говорит, я в ад попаду, если я буду делать такие вещи. Я говорю, слушай, твой тесть в богословском плане просто мелет ерунду. Он не знает, что он говорит. Ему это вложили в голову, а Библия этого не учит. Поэтому пойди к нему, сначала, говорю, настройся, попастись, помолись, да, потом вместе с женой отдохните 3-4 дня, уедьте из дому, потом приедьте домой, свари кофе, чай, устрой настоящий праздник и пригласи своих родителей. И сядьте вы за стол, и тогда ты встанешь и торжественно им объявишь, что с сегодняшнего дня у вас все будет по-другому. Картины вы будете вешать так, как вы считаете нужным, что варить вы будете так, как вы считаете нужным, и если они будут вмешиваться, тогда ты просто закроешь перед их носом дверь и повернешь ключ. И если они будут дальше вмешиваться, вы просто тогда попросите их найти другую квартиру. Он говорит, ну если я это сделаю, меня из церкви исключат. Скажи, что доктор Раймер мне это посоветовал. И пусть он обратится ко мне за советом. Пусть обратится ко мне за советом. Этот пресвитер мне позвонил и говорит, да вы что? Да как вы так с моими детьми? Я говорю, вы знаете, что вы разваливаете семью ваших детей? Вы знаете, что вы ведете себя вообще не по Священному Писанию? Вы знаете, что этого всего делать не надо? А они еще дети, он мне говорит, они еще дети. Я говорю, у этих детей уже трое детей. Вот тебе дети. Я говорю, они всегда останутся детьми, потому что это ваши дети. Это будет так, как у моей бабушки. Знаете, моей бабушке было уже 90, а ее средней дочке было 72. И вот однажды я прихожу к ней, моя тетя, она никогда не выходила замуж, я слышу, она кричит, «Сусаночка, опять ты не убрала вещи, Сусаночка! Ты что, никогда не научишься делать эти вещи?» Две бабки, одна на 20 лет старше другой. И все еще Сусаночка не умеет делать так, как этому научила ее моя бабушка. Я зашел к ней, к моей бабушке, говорю, бабушка, теперь внимательно слушай меня. Я к тебе пришел не как внук, а как пастырь церкви. Еще раз ты назовешь мою тетю Сусаночкой и скажешь, что она сделала не то, что надо, я тебя поставлю в церкви на замечание. Она мне говорит, да ты что? Да, сынок, да так же не делается. Я говорю, нет другого выхода, потому что ты заклинилась на Сусаночке. Ты просто заклинилась. И так дело не пойдет. Эти вопросы решаются только радикально. Когда мы уехали, жена моя и я, мама нам звонила каждый день. звонит. Ну, а слушай, ну, а как вы одеваетесь? Да ты что? Красную майку он одевает? Да нельзя красную майку, ты только подумай! И пошло, и поехало. Вот, мы решили, мы своей маме сказали, слушай, мама, звонить будем мы с тобой, перезваниться будем один раз в неделю. В четверг. От 5 до 6. 5 минут. И как только мы 5 минут поговорили, будем, так сказать, закрывать это дело. Она говорит, дети, вы меня не любите. Мы говорим, мы тебя очень любим, поэтому вот мы сейчас будем поступать так. Потому что мы устали от всех твоих красных маечек, извини. Вот. И что было? Как только мы устроим вот такого рода закон вокруг нас, поставим определенные заборы и скажем, мы в поиске и в формировании новой социальной единицы, так и скажите, духовной единицы, новой единицы церкви. Мы хотим, чтобы в нашей семье Бог создал столб общения. Если вы религиозный человек. А если вы еще не дошли до этого, скажите, мы работаем над созданием устоев общества в нашей семье. Поэтому, мама, папа, извините, пожалуйста, у нас будет теперь вот так. И назовите им. Назовите, сколько раз вы будете общаться. Если вы живете в одном и том же поселке городского типа или в деревне, вы ей скажите, видеться мы будем раз в неделю. Реакция ваших родителей или ваших родственников будет автоматически негативной. Они вам устроят войну. Вы должны это знать. Потому что человек, мышление которого ненормальное, да, он себя ведет как? Ненормально. Больной будет себя вести, как больной. А на больных, в принципе, не обижаются. Понимаете? Поэтому обижаться не надо. Они будут не только обижаться на вас, они будут на вас наговаривать. Они пойдут в церковь, скажут, что случилось с моими детьми? Они себя ведут не по-библейски, не по-богословски. А потом услышат, что были у меня на семинаре, скажут, вот у еретика побывали. И теперь все пошло этим путем. Обязательно будет так. Когда я знаю, что реакция на изменение мышления, реакция на ломку, на реформацию определенного менталитета всегда негативная, тогда мне легко обходиться с этим. Я знаю, будет такая реакция. И я на них не обижаюсь. С нами наша мама не разговаривала 2 года. А вообще нам больше не звонила. Очень была обижена. А сегодня я у нее самый любимый. Я когда приезжаю, знаете, у нас какое отношение? Прекраснейшие отношения. Но за эти 2 года я ей звонил раз в неделю. В четверг от 5 до 6. Я ей звонил по 5 минут. Как обещал, так и делал. Я говорю, мам, люблю. Она, ну да, ну да, хорошо, хорошо. Фух, положила. 5 минут прошло. Понимаете? Мы установили определенные законы, и по ним мы действовали. И потом у нас получилось, через 2 года мы опять собрались. Теперь она уже устроила пир. Говорит, дети, я поняла. Плачет. Говорит, давайте мы будем жить мирно. Она смирилась. Мы давно уже смирились. Вы знаете, что значит смириться? Смириться – это устроить мир. Да? Гармонию. Мира нет, где люди ведут себя в роли холопа. Там не смирение, там диктат. Это не смирение.